Мы живем в войне уже 10 лет. Почти уже скоро 3 года мы живем в условиях полномасштабной войны. Этот разговор для меня это такой немного вызов.
Невозможно подобрать слова, как правильно сделать, как правильно начать этот разговор.
Я тебя удивлю, но на самом деле какие-то небольшие такие мосточки, они продолжают существовать.
Все это стало в информационном поле некой рутиной. Может быть, с этим связано отсутствие эмпатичного языка.
Это дурацкое слово про братские народы и все, что с этим связано. Конечно, в ситуации из сегодняшнего дня это немыслимо. Говорить о каком-то братстве.
Коррупция, политический кризис. Что подсветило вот это вот состояние войны?
Если кратко, могло быть и хуже.
Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Российское антивоенное сопротивление стремится к горизонтальности, отказу от иерархии и солидарности. Именно децентрализация помогает достичь более широкого представительства в движении всех социальных групп. Но как найти общий язык? Еще сложнее говорить с теми, кто за линией фронта. Борьба с Кремлем за пределами России не равна войне украинцев с режимом Путина на своей территории под бомбами и непрекращающимся третий год сигналами воздушной тревоги. Как бережно говорить в эпоху войн и какие могут появиться неочевидные травмирующие моменты? Об этом мы спросили нашу выпускницу, правозащитницу из Украины Елену Юркину. Лен, большое спасибо тебе за сегодняшнюю встречу. 10 лет идет война России против Украины. Последние 3 года – это стадия полномасштабной войны. Но за это время понятно, что мы не можем говорить о диалоге между россиянами и украинцами, но есть множество россиян, антивоенных, которые хотят помочь, хотят участвовать и хотят поддержать украинцев, но очевидно, что очень часто это становится неким триггером, что невозможно подобрать слова, как правильно сделать, как правильно начать этот разговор, и многие вещи, которые, казалось бы, направлены для того, чтобы выразить сочувствие, оказывают противоположные действия и вызывают раздражение. Расскажи про вот этот язык в эпоху войн, как ты видишь возможность коммуникации, есть ли она сейчас?
Марина, спасибо за вопрос. На самом деле, этот разговор для меня это такой немного вызов, потому что, конечно, я не социолог, я не лингвист, я не психолог, но моя профессиональная деятельность с 2018 года связана оказанием помощи политическим беженцам, в том числе из России и из Беларуси. Поэтому уже больше 6-7 лет я по долгу службы, как адвокат, сталкиваюсь именно с теми людьми из России и из Беларуси, которые хотят помогать Украине, которые называют вещи своими именами, войну войной, агрессию агрессией. Но действительно, даже меня некоторые формулировки иногда триггерят, как ты правильно отметила. Тут можно о многом говорить. Но, наверное, вот такие самые популярные ситуации – это дурацкое слово про братские народы и все, что с этим связано. Конечно, в ситуации из сегодняшнего дня это немыслимо. Говорить о каком-то братстве, солидарности, когда об этом говорят россияне. Следующий пункт – это, наверное, Я опять-таки, к сожалению, знаю очень многие ситуации, в которых россияне жертвовали действительно многим, теряли действительно многое, рисковали жизнью, свободой, отстаивая демократические свои принципы. В том числе многие пострадали за публичную поддержку Украины в этой войне. Но при этом, когда россияне говорят, что мы тоже пострадали, из Украины это звучит очень нехорошо, потому что пострадать от войны может почувствовать, как это ты пострадал от войны, может, конечно, только человек, который находится в этой войне, проживает эту агрессию, теряет близких, родных, дом, зачастую свободу, к сожалению, и так далее.
Это вот то, что, да, мы тоже находимся в окопах информационной войны. То есть вот эта вот попытка развернуть метафору, она оказывает травмирующее такое влияние на тех, кто слышит его из Украины.
Конечно. Ну, еще нужно учитывать, что украинское общество поменялось, люди поменялись. Война – это травма. Мы живем в войне уже 10 лет. Почти уже скоро 3 года мы живем в условиях полномасштабной войны. Люди пытаются жить даже если они не на фронте, если они находятся в относительно, как кажется, да, со стороны безопасных городах на Западной Украине или в Киеве, которое якобы защищено ПВО. Каждая ночь это ты слышишь в Киеве взрывы, ты бежишь, не знаю, там, в коридор, в какое-то помещение, где нету окон, ты пытаешься защитить своих детей, а утром ты просыпаешься, идешь на работу, готовишь еду в условиях, когда нету света. Это все, конечно, очень нелегко, мягко говоря, и это все откладывает на всех нас большой отпечаток.
В России сейчас говорят, спустя 2 года, да, анализируя ситуацию, говорят о нормализации войны, когда, ну, собственно, уже вот все это стало в информационном поле некой рутиной. Может быть, с этим связано отсутствие эмпатичного языка, потому что когда это стресс, это все-таки как бы всегда ты стараешься подбирать слова. А здесь вот ты можешь эту метафору уже развернуть, и как будто бы ты об этом говоришь с некой такой... Ну, нормальной, ежедневной, рутинным.
Давай все-таки уточню, о какой России ты говоришь? О той России, которая еще 2,5 года назад говорила про фашистов, бандеровцев и так далее, и так далее.
Ну, вот, ты знаешь,
там ничего не поменялось.
Вот мне кажется, что там тоже как бы разные, да, то есть раньше было у нас 4 России Зубаревич, сейчас у нас Россия внутри несколько, Россия in exile, которая сейчас как раз вот о чем я начала говорить с тобой, это как бы, опять же, я не знаю, насколько, как это можно сказать, союзники Украины, да, вот насколько уместно это сравнение, те антивоенные россияне, которые сейчас находятся как бы вот по эту сторону границы. Но, тем не менее, есть общее информационное поле какое-то, да, и вот там эта нормализация появилась, что это просто стало как бы рутиной. То есть, когда эмоционально перестает триггерить сообщения о смертях, о бомбардировках, это становится каким-то вот, ну, как ежедневным информационным потоком. Но в Украине это невозможно из-за того, что ты находишься внутри.
Да, да, ты ответила абсолютно на свой вопрос.
Как можно вот на этом острие вообще сохранять себя?
Как ты правильно отметила, когда ты находишься в стране, наверное, психика человека, ну, ко многому адаптируется для того, чтобы продолжать как-то существовать, жить какую-то свою маленькую частную жизнь, заботиться о детях, не утрачивать способность хоть минимально радоваться даже в этих условиях. Люди наверное, чуть-чуть по-другому воспринимают информацию даже о самых трагических эпизодах этой войны, находясь в Украине. И, наверное, у тех украинцев, которые уехали за пределы Украины, существует соблазн тоже не включать, не отключиться от уведомления о тревоге в родном городе, где даже у людей остаются близкие, не открывать какую-то ленту новостей, потому что им тоже нужно и хочется жить свою маленькую жизнь, и хочется, чтобы она была спокойнее и комфортнее. Но какие я могу дать советы россиянам, на самом деле я не знаю. Потому что, наверное, закрывать глаза или все-таки заставлять себя каждый день видеть, что делает твоя родина на территории другой страны, это, конечно, выбор каждого человека. И украинцы никого не могут заставить проводить эту работу над собой каждый день. Наверное, так.
А вот если мы заговорили, да, ну, инстинкт самосохранения, как бы, да, сохранение психики – это такая как бы естественная защитная часть организма, защитная функция организма, потому что, ну, иначе ты как бы начинаешь сходить с ума. Вот как ты думаешь, насколько еще хватит украинского общества противостоять? И сейчас российская пропаганда часто использует нарратив того, что просто уже там, условно, обычные украинцы устали, и истощение таково, что все готовы уже согласиться на что угодно, лишь бы скорее это закончилось. Насколько, на твой взгляд, это соответствует вообще действительности?
Ну, у украинцев нету выбора, уставать или не уставать. Мне кажется, бессмысленно это обсуждать, потому что речь идет о существовании украинского государства. И в этой ситуации никто не может себе позволить устать от войны. Потому что, ну, по состоянию на сегодня, война, мне кажется, коснулась уже каждого украинца. В каждой второй, третьей, ну, я опять-таки не социолог, но, наверное, в каждой семье есть либо близкий родственник, либо друг, который либо сейчас сражается, либо сражался, либо, к сожалению, погиб. Либо родственники, которые прошли оккупацию, либо эту оккупацию кто-то не пережил.
Как сейчас выстраивается правозащита в Украине? Вот ты рассказала, что ты помогала беженцам, в том числе политическим, из России и Беларуси. Как на протяжении 3 лет менялась эта ситуация? Потому что сначала, я помню, что в первый год войны была очень сложная ситуация с россиянами, с белорусами, но в силу того, что это как бы государство-агрессоры, и были выселения, лишение документов. Как сейчас это происходит? Что сейчас, на каком этапе?
Если кратко, могло быть и хуже. Если мы говорим о россиянах и белорусах в Украине, как гражданах страны-агрессора, в первые месяцы после 24 февраля прогнозы были очень нехорошие, вплоть до высылки всех граждан Российской Федерации, лишения их имущества и так далее, и так далее. Но Украина все-таки европейское государство, которое в этой ситуации действует в соответствии с законом и в соответствии с законными процедурами. По состоянию на сегодня граждане Российской Федерации лишены многих оснований для легализации в Украине. За эти 2,5 года был введен визовый режим с гражданами Российской Федерации, но не был введен визовый режим относительно белорусов. Но все равно в связи с объединением семьи, с какими-то другими основаниями остаются возможности и получать вид на жительство в Украине. Сложно, но выдаются в некотором количестве визы гражданам Российской Федерации. И фактически ограничения не коснулись тех россиян, которые и белорусов, которые находились и проживали на территории Украины с постоянными видами на жительство. Если мы говорим именно о правах россиян и белорусов, это один вопрос, но если тебя интересует такая общий срез гражданского сектора в Украине, то, конечно, война запустила очень интересные процессы. И, наверное, об этом будет написано немало научных каких-то материалов, как третий сектор реагировал на эту агрессию полномасштабную, как происходила перестройка в условиях, когда люди должны были выезжать из целых регионов, в условиях, когда фактически в Украине сейчас одна из основных проблем – это кадровая проблема, когда мужское население в любой момент может быть мобилизовано, и вот сегодня у тебя есть эти люди в штате, а завтра их может не быть. Это все откладывает свой, конечно, след, но, с другой стороны, конечно, больше проектов появилось, связанных с документацией военных преступлений России, объединение произошли многих организаций, такое усиление вот этого направления. И это тоже очень интересно, за этим наблюдать со стороны.
Вот на международном уровне абсолютно недееспособными показали себя международные организации, созданные как раз для того, чтобы противодействовать полномасштабной конвенциональной войне, потому что за 80 лет кажется, что просто как бы потерялся дух этих организаций, и они перестали понимать, превратившись в европейскую бюрократию, перестали понимать, для чего были созданы, и поэтому ни ООН, ни другие европейские организации не смогли ничего сделать перед лицом агрессора 24 февраля 2022 года. В Украине какими самыми эффективными себя показали организации гражданского сектора, и какие, может быть, тоже оказались неудел?
Мне кажется, в общем, третий сектор, во-первых, в первые дни включился в волонтерскую деятельность, в поддержку любых волонтерских инициатив. Может быть, придал большую системность вот именно низовой волонтерской деятельности. И этот процесс происходит до сих пор, несмотря на то, что, конечно, общество устало, и донатов наверняка, я не владею этими цифрами, но чувствую, что, конечно, сборы собираются тяжелее, и суммы их, к сожалению, меньше становятся. Наверное, новые мысли, идеи привнес и опыт вот такой масштабной временной эмиграции, когда многие люди в первый год, и в том числе из третьего сектора, уехали куда-то в европейские страны, и многие там смогли встроиться и получить какой-то западный опыт работы НГО, и уже с этим опытом вернулся в Украину. Поэтому все это очень интересно и все это нужно, потому что украинское общество сталкивается с какими-то вопросами, которыми никогда не задавалось до этого момента. И эти вопросы в каких-то очень неожиданных сферах человеческой жизни возникают. Например, как распоряжаться донорским материалом, да, с нового ракурса возник дискурс о регистрации партнерств ЛГБТ плюс в ЛГБТ плюс сообществе, потому что когда мы все это происходит в во время войны, то соответственно, совсем другие акценты появляются во всех этих проблемах.
Это юридически как раз о чем говорят в гражданской жизни, но это не слышится, это наследство, это возможность быть в реанимации.
Конечно,
все другое. Да. Если мы говорим про эмиграцию, сколько людей вернулось, насколько люди возвращаются, несмотря на то, что огневые действия не прекращались ни на день, люди возвращаются. То есть сначала мы видели большой отток, но потом мы видели беспрецедентное возвращение в Украину людей, которые оттуда уехали.
Опять-таки повторюсь, я не социолог, Марина. Но мои личные ощущения, это какой-то превратилось в какой-то постоянный такой поток людей, которые возвращаются, и людей, которые, к сожалению, продолжают выезжать. Как мы знаем, летом нанесли россияне большой урон очередной украинской энергетике. Летом Украина столкнулась с беспрецедентными отключениями электричества. И люди, и по расчетам международных организаций ждут в этом году еще около 400 тысяч украинцев, которые могут выехать в Европу, к сожалению, в связи вот с энергетическим кризисом. С другой стороны, многие украинцы возвращаются в страну в связи с тем, что они хотят давать образование на украинском языке своим детям, в связи с тем, что их супруги продолжают находиться в Украине, и единственный способ воссоединиться – это означает возвращение в Украину. Ну и по ряду других причин – родственники, работа и так далее. Сколько людей вернется после того, когда все закончится? Это такой философский вопрос, конечно, это зависит от того, когда это закончится, когда война закончится.
Насколько получается помогать Украине, находясь за пределами страны, потому что очень многие украинцы, уехав, все равно продолжают включаться в те проекты, которые поддерживают. И сейчас сложилось как бы два таких фланга, да, с одной стороны политики, которые бесконечно обсуждают, нужно ли продолжать помощь Украине и как это делать, и смотрят на выборы в США, потому что это как бы такая постоянная разыгрывается политическая карта. И при этом есть очень большие движения, низовые, гражданские, где сами украинцы делают проекты помощи для тех, кто остался внутри. Как этот сектор работает?
Он, на удивление, несмотря на то, что после первого такого всплеска вот этих низовых инициатив прошло уже 2,5 года, многие инициативы продолжают работать во многих европейских странах, в маленьких городках. Люди продолжают объединяться, и на самом деле это низовое волонтерство стало уже таким каким-то явлением даже культурным, культурного объединения. Это повод для того, чтобы украинцы, находящиеся в эмиграции, могли встретиться, поговорить на украинском языке, обсудить какие-то свои частные проблемы, и вместе с этим люди собирают деньги, плетут сетки, общаются с местными политиками и заставляют их помнить о проблемах Украины. И это действительно такая большая сила. Украинцы, которые находятся за пределами Украины, для того, чтобы Запад не забывал про проблемы в Украине.
Если мы говорим про правозащиту, есть, опять же, две сферы, внешняя и внутренняя, да, про внешнюю и кризис в сфере мирового права недавно писал Карл Бильд, приводя в пример основной как бы тезис, вокруг чего строилась независимая Европа, это, собственно, нерушимость территории, то есть неприкосновенность, суверенитет территории, который был нарушен Россией. Сейчас, после вторжения в ВСУ в ответ в Курскую область, он возник как бы в другую сторону, и это, скорее всего, то, что будет обсуждаться на международном уровне. Внутри Украины есть ли какие-то вот эти точки в праве, которые стали тоже кризисными? Коррупция, политический кризис. Что подсветило вот это вот состояние войны?
Я все-таки отреагирую на первую часть твоего вопроса. Международное сообщество довольно однозначно дало оценку заходу украинских войск на территорию Курской области и согласилась с тем, что Украина имела право на подобные действия в качестве, ну, тактических маневров в условиях действующей войны с Россией. Не мы это начали. Вся приграничная зона Российской Федерации задействована в войне. С территории России летят ракеты. В приграничных зонах находятся склады с боеприпасами и так далее. И Украина имеет полное право в целях самозащиты, в том числе, заходить на эти территории. Не только в Курскую область. При этом украинские власти официально подчеркивают, что даже создание военной администрации в Курской области это временный шаг до окончания войны и по результатам мирных соглашений после окончания войны. Украинские власти везде четко декларируют намерение освободить и вывести свои войска с этих территорий. Поэтому я бы тут не говорила о том, что Украина нарушила территориальную целостность Российской Федерации.
Внутри страны какие-то точки кризиса права подсветились?
Внутри страны война оголила, конечно, очень много проблем, которые были, которые остаются. Никто не говорит, что Украина идеальная страна с идеальной демократией, с законченными и свершившимися реформами, с отсутствием проблем в судебной системе и так далее, и так далее. Все эти процессы происходили до 2014 года, и как раз риск того, что реформы не будут происходить, на самом деле и стал причиной того, что люди вышли на улицы и случился Майдан. С 2014 года многие процессы были перезапущены и многое делалось в правильном направлении. Сейчас, конечно, одна из сложностей их это тот факт, что в состоянии войны украинцы не могут провести независимые свободные выборы. То есть проблема сменяемости власти, она есть. Украинское общество, может быть, и хотело бы каких-то перемен, но, с другой стороны, украинское общество понимает, что в условиях войны, в условиях, когда невозможно обеспечить проведение честных, свободных выборов на всей территории Украины, ну, пока об этом говорить рано. И пока этот консенсус в обществе есть. И вот эти резоны Кремля про незаконность режима Зеленского, конечно, это ипсо, как сейчас говорят. В Украине есть понимание того, что, к сожалению, выборы провести пока невозможно. Скандалы коррупционные, они были, они, к сожалению, остаются. В условиях войны, когда, конечно, в каких-то ситуациях хочется быстрых решений, это иногда, да, создает дополнительные соблазны, скажем так. Но благодаря усилившемуся институту журналистики в Украине, сейчас тоже происходят очень интересные процессы, когда после публикации журналистского расследования возбуждают антикоррупционные органы уголовные дела, и реально происходят какие-то громкие процессы в отношении довольно чиновников высокого уровня.
То есть это такое взросление гражданского общества очень резкое за счет внешних факторов.
Да, да.
Ты сказала про консенсус, то есть внутри общества украинского существует вот эта вот договоренность, потому что российская пропаганда рисует, ну, видимо, себя, сравнивая с собой, да, вот эту вот разобщенность, атомизированность, что все растеряны, все как бы не знают, что делать, и, собственно, подсвечивает проблемы, которые системные, как вот триггеры, которые это общество еще больше размешивают. Но ты сказала про консенсус, то есть все-таки есть какое-то, да, вот внутреннее договоренность, договоренность в гражданском обществе Украины.
Ну, всех объединяет одна цель – победить в этой войне, сохранить украинское государство, сохранить украинскую нацию. Причем, когда я говорю «украинская нация», это слово «нация» в украинском смысле, нация, включающая и крымских татар, и белорусов, и россиян, всех людей, которые считают себя, идентифицируют себя как граждане Украины.
Это вот то, что гражданская нация, да. То, что, собственно, как бы высшая цель, да, да, да. Общество граждан. Возвращаясь к началу нашего разговора и завершая нашу с тобой беседу про язык, как ты думаешь, есть ли уже какие-то точки невозврата, вот что мы никогда не сможем или очень сложно преодолеть в коммуникации и к чему точно не нужно апеллировать?
Я тебя удивлю, но на самом деле какие-то небольшие такие мосточки, они продолжают существовать. И они продолжают существовать прежде всего в сфере правозащиты. Продолжает работать коммуникация между третьим сектором России и Украины, в первую очередь в процессах помощи военнопленным, гражданским заложникам, возврату детей с территории Российской Федерации. Конечно, все эти проблемы было бы невозможно решить без контактов с российскими правозащитниками, с российскими адвокатами, с российскими организациями. Поэтому, конечно, очень важно собирать вот и помнить все то хорошее, что происходит сейчас. И с российской стороны россияне просто должны давать вот эту пищу, вот, и должны делать не словом, а делом помогать Украине в этой войне.
Спасибо большое, Лена. Будем работать каждый в силу своих возможностей для общей цели.
Спасибо.